Виталий Листраткин. Бутлегеры. Не помню точно, как я до этого додумался стать бутлегером, то есть подпольным производителем спиртного. Скорее всего, повлияла аура мафиозности, когда сразу представляются блестящие лимузины, характерные фетровые шляпы и прочий гангстерский антураж, сам по себе сулящий большие деньги. Кроме того, в тот момент мне действительно были нужны деньги, хорошие деньги. Мне казалось, что эти самые лимузины и везут в своих багажниках то, на что можно купить сколько угодно счастья в этой жизни. Было понятно, что в одиночку не справиться, и я пригласил в тему двух парней, которые раньше помогали в разных мелочах. Предложил каждому долю в проекте, работать на равных. Они согласились сразу, очевидно, в головах у них бродил тот же самый мафиозный мусор, что и в моей. Их звали одинаково — Вадики. Различались они только комплекцией, один толстый, другой худой, в остальном же однообразные исполнительные бестолочи. Впрочем, я прекрасно понимал, что дело придется тащить одному, а подельники будут смотреть мне в рот и делать то, что я скажу. Но поскольку я же собирался вести финансовые дела нашего маленького концерна, то рассчитывал себя вознаградить за этот подвиг впоследствии. Производственный цикл был такой. Приготовление водно-спиртовой смеси, розлив по бутылкам, закатка крышек, наклейка этикеток. Но каждый компонент был непрост. Но где, скажите на милость, самый обычный человек может взять алюминиевые крышечки со штампом завода-изготовителя или тот же спирт? А каким механизмом прикатать крышку гладкому стеклянному горлышку? На эти вопросы ответ в учебниках не найдешь. Впрочем, с этикетками и крышками нам повезло. У одного из вадиков оказался знакомый цыган, у которого, в свою очередь, родственник имел доступ к активам ликера водочного завода. В результате перекрестно-родственных связей нам удалось закупиться изрядным количеством расходных материалов. Хватило бы года на три, точно. Потом я долго искал специалиста, который смог бы создать закаточный аппарат. Как это часто бывает, помог случай. Один знакомый на улице стрельнул у меня сигарету. Я остановился, закурили, разговорились. Выяснилось, что Антон работает на экспериментальном участке металлургического завода и довольно легко обращается с токарными и фрезерными станками. Под различными предлогами я встречался с ним несколько дней. Курили, обсуждали что-то, а потом, выбрав подходящий момент, изложил ему суть. Скрыть назначение механизма было невозможно, он сразу просек, что к чему.
Водку паленую хочешь делать?
Угу.
Он задумался, выцарапывая из пачки сигарету. Потом сказал,
нужно купить настольный сверлильный станок, такой бытовой. Когда на рычаг нажимаешь, патрон со сверлом вниз уходит. А я сделаю вместо сверла специальную насадку. Когда он будет опускаться на горлышко с пробкой, ролики зажмут и обкатают пробку.
Все-таки была в нем авантюрная жилка. На следующий день я купил эту настольную дрель. Чтобы устройство сильно не шумело, сделали под него специальную поролоновую подушку. А через пару недель Антон притащил опытный образец обжимной насадки. Первый опыт оказался не слишком удачным. Насадка работала с таким усилием, что горлышко мгновенно разлетелось в мелкую стеклянную пыль. Антон нахмурился и забрал устройство для доработки. Зато потом насадка работала идеально. Алюминиевая пробка раскатывалась по горлышку настолько ровно, что отличить изделие от заводского было практически невозможно, разве что очень-очень приглядываться. Была идея сделать цех в гараже. С точки зрения конспирации идеально. Место безлюдное, на окраине города. Но поразмыслив, решили от этого отказаться. Слишком неудобно, в первую очередь из-за отсутствия воды и канализации. Поэтому сняли однокомнатную квартиру. На первом этаже, в тихом районе, то, что нужно. Завезли туда оборудование, кое-что из мебели, чтобы не скучно было телевизор. Ванну сразу же приспособили для мытья пустых бутылок, поставлять которые взялся один знакомый киоскер. Не хватало только исходного сырья, то есть спирта. Варианты использования каких-то технических суррогатов я отмел сразу, поскольку счел это самым быстрым способом попасть за решетку. В итоге меня свели с пожилым толстячком, с арийским именем Адольф и вполне русским отчеством Иванович. Всю свою сознательную жизнь он проработал в медицине, а выйдя на пенсию, зарегистрировался частным предпринимателем, купил перегонный аппарат и принялся гнать спирт. Делал он это официально. А может быть, попросту нагло. Снял пару комнат на станции переливания крови и целыми днями вырабатывал чистый медицинский спирт. Что именно Адольф использовал в качестве сырья, я не знаю, но резина отдавала изрядно. Впрочем, за качество продукта я особенно и не беспокоился. Основным потребителем спирта была все та же переливашка. А коли берет медицинское учреждение, значит и мне сойдет. Деньги он любил искренне, поэтому диалог с ним сразу получился конструктивным.
Зачем тебе спирт?
Надо.
Сколько будешь брать?
100 литров в неделю, для начала.
Деньги есть?
Не считая, он сунул мятые купюры в карман. С этого момента мы раз в неделю приезжали к нему в лабораторию, отдавали 2 пластмассовые 50-литровые бочки и некоторое время курили, пока он доверху заполнял тару пахучей жидкостью. Под видом питьевой воды мы привозили канистры в офис. И начинался производственный процесс. Сначала готовили водку. В пластмассовые бочки смешивали воду и спирт. Особо не церемонились, используя то, что текло в водопроводном кране. Во время реакции смесь становилась мутной и теплой, а мы продолжали доводить раствор до крепости в 35-36 градусов. Чисто 40-градусный напиток мы делали редко. Экономили. Потом толстый Вадик дегустировал смесь, говорил что-нибудь вроде «зашибись», закуривал сигарету, и начинался розлив. Делали это на кухне. Бочка с водкой ставилась повыше, ящики с пустыми бутылками на пол. Один конец шланга опускался в бочку, другой вниз — к бутылкам. Обычно с одной бочки спирта получалось 25 ящиков пойла, соответственно, с двух бочек — 50 ящиков. За одну ночь такой объем вырабатывали редко, за две — легко. Пока один человек разливал водку, второй тащил ящики в другую комнату, где закатывал крышки. Движения были отработаны до автоматизма. Бутылку левой рукой на подставку, ручку станка правой рукой вниз. Немного подождал, пока ролики насадки с хрустом вминают фольгу в стекло. Готово! Третий осуществлял финальную операцию — наклейку этикеток. Мазнул бумагу клеем, шлепнул на стекло и поставил прямо в ящик сушиться. Со смены мы расходились уже где-то под утро отсыпаться. Изготовить водку — полдела. Главное — продать. Быстро и за наличку. Сертификаты и накладные на продукцию готовил сам. Обычного ксерокса и дешевого принтера оказалось вполне достаточно, чтобы документы выглядели достоверно. Загрузив полный багажник шестерки образцами, мы отправились реализовывать товар. В первой же беседе с товароведами я обнаружил стратегический просчет. Дикие 90-е были уже на излете, а сытые нефтяные еще не наступили, что в переводе означает «дефицита в спиртном страна не испытывала». Более того, разливали пойло все, кому не лень. Особенно старались ребята из города прохладного. Все киоски и магазины были завалены дешевой водкой оттуда. Осетины гнали продукт по такой дармовой цене, что конкурировать с ними было чрезвычайно трудно. Да и качество моего напитка, что скрывать, было не на высоте. Водку брали неохотно. Товароведы долго ощупывали бутылку, трясли, приглядываясь к всплывающим пузырькам, подозрительно принюхивались к этикетке.
«Откуда?»
«Вы же видите накладную», — отвечал я. «Тагильский ликер, а водочный».
«Ну-ну».
Недоверчиво бормотали они и неохотно брали ящик другой на реализацию. «Профессионалы», — уважительно думал я, смиряясь с узеньким денежным ручейком. Впрочем, иметь дело с крупными торговыми сетями я опасался, прекрасно понимая, что там мое самопальное фуфло в 2 счета раскусят. Тем не менее, кое-что удалось придумать. В деревенских продмагах в тонкости документооборота особенно не вникали. Расчет всегда шел наличкой, а спрос традиционно оставался стабилен. В таком режиме прожили полгода. Вадики все больше и больше разочаровывались в подпольном бизнесе. Да и я, если честно, тоже. Жизнь бутлегера оказалась нищенской и довольно тяжелой. Чтобы зарабатывать больше, нужно было увеличивать производство. Однако все слишком устали, как физически, так и морально. Работа по ночам и постоянная опасность спалиться выматывали до предела. Я сильно похудел, стал нервным и дерганым, а толстый Вадик начал неумеренно пить и, соответственно, болтать лишнее. Нужно было завязывать. Осенним вечером меня остановили недалеко от нашего офиса. Я немного знал этого парня. Серега служил в милиции в звании капитана.
«Привет!»
Я кисло кивнул.
«Пойдем прогуляемся».
Покорно пошел.
«Слышал, работаешь в моем районе».
Я сразу понял, что Серега в курсе всех дел, сдал кто-то. Но пока что неопределенно пожал плечами.
«Да ты не ссы!»
Вдруг весело подмигнул он.
«Мне Вадик все рассказал».
«Какой Вадик?»
«Ну этот, толстый. Он вчера вечером пьяный в баре сидел, я его пивом угостил, он мне всю информацию слил. Как вы водку делаете и по деревням сдаете, про цыган с этикетками, Антошку этого. Короче, весь расклад».
Я вздохнул. Толстый Вадик вполне был способен на такое.
Но я прекрасно понимал и еще кое-что. Если бы капитан хотел реализовать свою оперативную информацию, нас бы прям сегодня взяли с поличным. Значит, Сереге нужно было что-то другое.
«Хочешь завязать?»
– неожиданно спросил он. Я кивнул.
«Одобряю!»
– хлопнуло меня по плечу.
«А оборудование куда?»
«Не знаю», – честно сознался я. Действительно как-то не думал.
«Тогда есть предложение».
«Какое?»
«Продай, а. Я тебе $500 дам».
Я недоверчиво глянул на капитана.
«А кто будет работать? Ты?»
«Нет, не я. Есть у меня один близкий родственник, он и займется. Так что согласен?»
Думал я недолго. Нужно отметить, что вадики восприняли расформирование вполне естественно. На следующий день приехал близкий родственник, молодой парень по имени Саша. Он оказался довольно толковым и нюансы производства схватывал на лету. Кроме того, у него было желание заработать и новенький японский фургон. В сумерках мы перетащили в его автомобиль станок, мешки с пробками, этикетками и почти полную бочку спирта. Про деньги не гугу. Впрочем, я не заострял вопросы, считая, что лучше так расстаться с атрибутами бутлегерского бизнеса. Зато уж наверняка концы в воду. Разумеется, история просто так не закончилась. Примерно через неделю потребовалась медицинская справка, и каково же было мое удивление, когда в коридоре больницы я встретил этого самого Александра, до такой степени избитого, что вместо лица у него была какая-то оплывшая фиолетовая маска. Если бы он меня не окликнул, я бы его попросту не узнал.
«Саня, что случилось?»
«Водка проклятая!»
Кое-как прошепелявил он, и я заметил отсутствие двух передних зубов. Накануне он повез бутлегерское барахло на дачу к товарищу, где и задумывалось об устройстве цеха. По дороге их остановил милицейский патруль. Выяснив род занятий задержанных, менты их хорошенько отметелили, а потом, как водится, предложили демократический выбор. Либо ехать в отделение, либо к нотариусу, где быстренько перепишут новенький японский фургон, на кого скажут. Александр ерепениться не стал и выбрал нотариуса. С тех пор много воды утекло. Теперь я живу в большом высоком доме, где всегда дует ветер. И если выйти на балкон и закрыть глаза, то можно представить, что это бриз с водной глади озера Мичиган, а внизу сигналят большие машины, битком набитые крепкими молодыми людьми в фетровых шляпах. Но я знаю точно, на то, что лежит в багажниках этих лимузинов, не купишь никакого счастья, потому что за грязные деньги оно не продается. А когда я открываю глаза, я понимаю, что у нас-то все-таки не Чикаго. У нас все по-другому. Даже капитан Серега недавно уволился из органов. Преступников, говорит, ловить надоело. Занимается теперь грузоперевозками на своем подержанном фургоне. Японском, кажется.